Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Состояние Александра Литвиненко крайне тяжелое. В Грузии отмечают третью годовщину революции роз. Подробности операции, перенесенной Михаилом Горбачевым в Мюнхенской клинике. Интервью с членами жюри и лауреатами самой большой в России литературной премии «Большая книга». Таковы главные темы дня четверга, 23 ноября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Состояние здоровья Александра Литвиненко минувшей ночью резко ухудшилось, сообщил представитель лондонской больницы, где бывший подполковник ФСБ России находится в отделении интенсивной терапии. Литвиненко был отравлен 3 недели назад, по некоторым данным, радиоактивным таллием. Врачи, однако, до сих пор не уверены, что был использован именно этот яд. Расследование ведет отдел полиции по борьбе с терроризмом. Российские спецслужбы категорически отвергают какую-либо причастность к отравлению Литвиненко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Скотланд-Ярд совместно с контрразведкой МИ-5 пытается определить круг лиц, с которыми Александр Литвиненко встречался 1 ноября, в день, когда он был госпитализирован, а также выяснить, с кем он виделся накануне этого дня. Бывшему подполковнику ФСБ понадобилось 16 часов, чтобы вспомнить всех, с кем он встречался, а также припомнить, что он ел и пил. Продолжить допрос английские следователи пока не могут. Состояние Литвиненко резко ухудшилось. У полиции все еще остаются к нему вопросы. Она хотела бы выяснить, не прослушивались ли его телефоны, не было ли за ним слежки, кто еще знал о его встречах в Лондоне 1 ноября. После того, как с итальянского юриста Марио Скарамелло, с которым Литвиненко встречался в японском ресторане, были сняты все подозрения, объектом разработки антитеррористического отдела Скотланд-Ярда стал таинственный Владимир, который пришел на встречу с Литвиненко 1 ноября вместе с Андреем Луговым, давним приятелем Александра и бывшим сотрудником КГБ. Полиция хотела бы также допросить Лугового, однако он уже успел покинуть Англию. Известно, что в свое время Луговой служил охранником Бориса Березовского, а сейчас является владельцем охранного предприятия в Москве. По словам Литвиненко, пришедший на встречу с ним Владимир не назвал свою фамилию и никак не представился. Сотрудники Скотланд-Ярда намерены посетить Москву, чтобы с помощью своих российских коллег отыскать следы этого человека. В четверг в больнице у Литвиненко, которая находится в критическом состоянии, побывал его друг Александр Гольдфарб, рассказавший «Радио Свобода» о своих беседах с врачами.
Чем вызвано ухудшение состояния Александра Литвиненко?
У него ночью произошла остановка сердца, и его подключили к аппарату искусственного сердца. Он находится под сильной дозой снотворного и не в сознании. Ну, как обычно бывает при инфарктах. Но врачи говорят, что его сердце не повреждено, оно бьется нормально. Но они не планируют его будить в ближайшее время, чтобы дать ему отдохнуть. Это значительно все уменьшает его шансы выжить, потому что в таком состоянии он едва ли может сделать ему операцию по пересадке костного мозга. То есть это усложняет его перспективу. Однако в данный момент он находится в стабильном состоянии, без сознания, жена его рядом с ним.
Прошла информация о том, что Александру Литвиненко сделали рентген и обнаружили какие-то металлические предметы.
Мы говорили с врачом, его жена Марина и я, по поводу этих сообщений, потому что врачи ничего на эту тему не сказали сначала. И он сказал, да, действительно, мы видим на рентгене 3 темных пятна. Он не охарактеризовал это как предметы или инородные тела. Мы видим 3 затемнения. И мы не знаем причину этих затемнений. Они могут быть совершенно безобидны или что-то другое, но на данный момент это нас мало беспокоит с медицинской точки зрения. Все эти сообщения, что там какие-то предметы или инородные тела, там микропленки, это, безусловно, так сказать, сенсационализация прессы, которая не имеет под собой никаких оснований. Если бы он действительно что-то проглотил, он не ел ничего уже 4-ю неделю. Но он все время был в сознании и общался и с нами, и с семьей, и с полицией. Он, безусловно, в данной ситуации, угрожающей его жизни, он сообщил бы, что он что-то проглотил.
Сообщается ли что-нибудь о том, что это был за яд?
С точки зрения его лечащих врачей, то, что вызвало его симптомы, сейчас не имеет абсолютно уже никакого значения. Их заботит в первую очередь последствия этого отравления, а причины – это уже давно не медицинская тема, это тема, так сказать, судебно-медицинская, то есть для полиции. Основные два симптома, которые до вчерашнего дня угрожали его жизни, это разрушение костного мозга и повреждение печени, могут быть вызваны талием. Талий, тяжелый металл, действительно обнаружен у него в крови, но он мог вызвать тошноту, расстройство желудочно-кишечной системы, выпадение волос, но не вот эти симптомы разрушения костного мозга. Поэтому, но поскольку не нашли никаких веществ, которые могли бы вызвать, есть препараты, например, которые используются при химиотерапии рака, которые могут повлиять на костный мозг и на печень, ничего подобного они не нашли. Поэтому они и говорят, что, возможно, там присутствовала с самого начала сильная доза радиоактивности, которую он получил, ну, проглотив что-то радиоактивное. Но поскольку у изотопов такого рода полураспад, полупериод обычно занимает 1-2 дня, сейчас это вещество, которое вызвало эти последствия в первые там 48 часов, уже давно распалось и отсутствует, и их беспокоит последствия этого. С точки зрения криминалистической, даже после такого периода, довольно долго прошедшего, можно выявить специальными анализами следы радиоактивности, и даже еще месяц спустя, но это требует специальных анализов, и, естественно, сейчас этим никто не занимается, потому что речь идет в первую очередь о сохранении его жизни.
Литвиненко вскоре после получения британского паспорта собирался приехать в Голландию, уговорить бывшего заложника на Кавказе, голландца Ариана Эркеля, подать в розыск на своих похитителей, чтобы впоследствии заменять их на российских политзаключенных. О своем телефонном разговоре с Литвиненко, состоявшемся за день до его отравления, корреспонденту «Радио Свобода» в Амстердаме Софье Корниенко рассказала Лариса Владимирова, правозащитница, проживающая в Голландии.
Мы познакомились по интернету, потому что мы занимаемся одной и той же деятельностью, и Александр присылал свои статьи, и мы обменивались правозащитными статьями. Он печатался на наших голландских сайтах. Мы никогда не встречались, но мы говорили по телефону и постоянно были в переписке. Трагедия с Александром произошла 1 ноября, а последний раз мы говорили 31 октября к вечеру.
Лариса Владимирова позвонила Александру Литвиненко, чтобы передать информацию, полученную по мобильному телефону из российской тюрьмы от Заурбека Талхигова, единственного арестованного по делу Нордоста, так как некоторые правозащитные обращения и призывы помочь больному гепатитом Талхигову они подписывали с Литвиненко вместе. Однако разговор с Литвиненко продолжался около часа и на другие темы.
Александр рассказывал, как он видит будущее России. Он считает, что КГБ, ФСБ будет укреплять силу, что границы закроются, что укрепление КГБ всегда было связано с укреплением рубля, и сейчас произойдет то же самое. Александр сказал, что его близкий друг и коллега Анна Политковская звонила ему за 3 месяца до гибели и спрашивала его мнение, как он думает, ФСБ убьет ее или нет. Мне он пояснил, что в КГБ существует такое правило находить тех, кого приговорили когда-то к смерти, всегда. И дальше это уже не связано, активно ли занимается правозащитой или бизнесом тот, кого приговорили. В интернете время от времени выставляется расстрельный список. В данный момент он тоже есть. И там ряд наших коллег, Людмила Евстафеева, Борис Тамахин, которые находятся в тюрьме, ему дали только что 5 лет. Это же все журналисты. Ну, в том числе Ганушкина, Ковалев, то есть там разные люди. Там их телефоны, адреса и фотографии.
Но эти списки публикуют же экстремистские организации, а совсем не официальные силовые структуры.
Ну, у того же Александра Литвиненко нет никаких сомнений, кто это публикует. Об этом мы тоже, конечно, говорили, переписывались, и мы подписывали общие правозащитные обращения, заявления. Кстати, Борис Тамахин был арестован через день после подписи обращения «Свободу политзаключенным». Александр всегда знал, что за ним охотятся, и это было частью быта. И в то же время мы говорили о том, что он через 2 недели получит документы и приедет в Голландию. Это было связано с именем Ариана Эркеля, человека, которого долго удерживали в Дагестане, и Литвиненко занимался его спасением, тоже искал местонахождение. Литвиненко сказал, что если Ариан Эркель подаст в Голландию в полицию в розыск на своих похитителей, то Литвиненко готов приехать сюда в качестве эксперта, потому что он прекрасно знает, кто это сделал. Он назвал фамилии, это Суслов и Хохольков. Александр планировал это так, что, конечно, этих людей можно найти, информация о них есть в интернете, тогда можно этих людей обменять на тех же политзаключенных, ну, скажем, на Ходорковского или очень близкого друга Литвиненко, адвоката Михаила Трепашкина.
То есть он собирался здесь, в Амстердаме, встретиться с Арьеном Эркелем и призвать его подать в розыск на этих офицеров КГБ или бывших офицеров КГБ?
Да, и я сразу же написала и перезвонила Арьену Эркелю и передала эту информацию, но ответа не было.
По словам Ларисы Владимировой, она имеет право рассказывать журналистам не все, так как жена Литвиненко, Марина, просила пока не разглашать их частных бесед.
Александр никогда не сомневался, откуда идут главные пути и чей это будет приказ. Ведь Александр занимался тем, что он постоянно разоблачал деятельность ФСБ, очень много писал о наличии концлагерей на территории России, Кавказа и о том, какие там пытки. И эти материалы собраны обществом «Мемориал» и другими организациями, и то, что собирала Анна Политковская. Все это сейчас в основном опубликовано. Готовится общественный трибунал. Организации эти выезжают, выступают и в Брюсселе, и в Париже.
По информации Ларисы Владимировой, полученной ей от семьи Литвиненко, готовится к печати книга Александра Литвиненко.
Мои коллеги, те, кто приезжал к Литвиненко или хорошо знал его, они тоже говорят, что Саша всегда был очень осторожен. Довольно странно вот то, что произошло сейчас. Мы долго не могли понять, как случилось это. Но как-то тут Саша сказал, что ну чего ж бояться, все в порядке. И я думаю, что то, что он получил гражданство, это позволило ему как-то расслабиться.
Лариса Владимирова, российская правозащитница, живущая в Голландии, в интервью с корреспондентом Радио Свобода в Амстердаме Софьей Корниенко.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
А сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 23 ноября. Сегодня исполнилось 3 года с тех пор, как бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе был вынужден уйти в отставку по требованиям многотысячного митинга на проспекте Руставели в Тбилиси и на площади Свободы. С тех пор этот день масштабно отмечается в Грузии на государственном уровне, как день революции роз. Для кого-то эти торжества трогательные, для кого-то довольно смешные, зависит от того, как вы смотрите на ситуацию в Грузии в последние годы. Из Тбилиси сообщает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Особую значимость и торжественность празднику придает то обстоятельство, что 23 ноября, как и 6 мая, согласно календарю Грузинской Православной Церкви, день Святого Георгия. Михаил Саакашвили неоднократно называл знамением свыше то, что революции в Тбилиси и Батуми 6 мая 2004 года произошли в день Святого Георгия, который считается покровителем Грузии. Для участия в торжествах в столицу Грузии прибыли президент Украины Виктор Ющенко и президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес. Михаил Саакашвили встречал украинского гостя в аэропорту, причем в знак особого уважения он не стал ждать, пока Виктор Ющенко спустится по трапу, а вбежал в салон и приветствовал своего друга еще в самолете. Из аэропорта президенты Украины и Грузии направились в кафедральный собор Святой Троицы, где Виктор Ющенко вместе с бывшей прима-балериной Большого театра Нино Ананиашвили крестил младшего сына президента Саакашвили, годовалого Николоза. Крестины транслировались по всем каналам грузинского телевидения. Виктор Ющенко собственноручно окунул Николоза Саакашвили в купель. При этом в самом соборе и вокруг него присутствовали десятки тысяч тбилисцев. Католикос-патриарх всей Грузии подарил президенту Украины Евангелие. Затем президенты Грузии, Украины и Эстонии приняли участие в торжественном заседании парламента, посвященном революции роз. Виктор Ющенко приветствовал депутатов на грузинском языке, а выступая на украинском, сказал, что его страна готова сыграть позитивную роль для потепления отношений между Россией и Грузией. Президент Украины назвал естественным стремление Грузии к НАТО и Европейскому Союзу. А его эстонский коллега Томас Хендрик Ильвес многозначительно заметил, что в начале 90-х годов прошлого века в Эстонии также была проблема сепаратизма. Однако, по его словам, когда сепаратисты убедились в быстром прогрессе экономики, они собрали подписи в поддержку независимости и территориальной целостности Эстонии. Главное мероприятие состоялось на площади Свободы, где открылся монумент Святого Георгия, работы известного скульптора Зураба Церетели. Во время открытия скульптуры, названного президентом «Монументом Свободы», Михаил Саакашвили Саакашвили сказал, что Грузия продолжит борьбу за полное и окончательное освобождение. «У Грузии нет пути к отступлению. Мы будем бороться до конца, до полного освобождения Родины. Святой Георгий побеждает змея, то есть добро побеждает зло. Вся моя жизнь, как и жизнь любого человека, это борьба со злом. Но добро всегда побеждает, потому что оно сильнее. Сегодня Грузия создает современную европейскую страну. Мы хотим жить, как европейцы. Это самая значительная наша битва. Нам всегда предводительствовал святой Георгий, и мы победим вместе с ним». Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Московском международном университете сегодня прошел День Грузии, в программе которого были предусмотрены заседания круглого стола, открытие недели современного грузинского кино, выставка работ известных грузинских художников. Не все приглашенные на мероприятие грузинские общественные и культурные деятели получили право на приезд в Москву вследствие известных осложнений в отношениях между Россией и Грузией последнего времени. Тем не менее, и в день третьей годовщины грузинской революции ее каким-то образом отмечали и в Москве. Об этом корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Вице-президент Московского грузинского землячества Давид Бериташвили считает, что это время не прошло зря для страны.
Шеварднадзевская эпоха, конечно, она какие-то следы оставила, исторические, в частности, вот все-таки это придумка двух старых коммунистов, Гейдара Алиевича Алиева и Эдуарда Амбросовича Шеварднадзе насчет большого коммуникационного пути с востока на запад. Эта идея, конечно, у них начала работать, и это осталось нам. Но, конечно, эта идея и встретила колоссальное коррупционное, наверное, ожидание в среде, в которой она имплементировала. И наверняка все двигалось бы гораздо медленнее. По-видимому, только фальсификация этих выборов, которые произошли 3 года назад, вывела из себя население и сменилась часть элиты на другую часть, которая исповедовала все-таки другие принципы. Наверное, важнейшим из них построить честное государство. Пытались сделать. И это попытки они не оставили. И, в общем-то, год за годом они доказывают, что у них это получается.
Заседание круглого стола по теме грузино-российских взаимоотношений показало, что диалог между двумя странами не должен вестись только на уровне чиновников. Так считает президент Международного университета Гавриил Попов.
Если этими вопросами будут заниматься круги интеллигенции, круги предпринимателей, круги даже рядовых людей, то эти вопросы будут решены значительно легче и проще, чем в случае, когда этими вопросами занимается наша бюрократия. Наша бюрократия в этих дискуссиях преследует не только и не столько цели достижения согласия, сколько использует все это для того, чтобы как-то оправдать все те неуспехи, которые она имеет.
Участник дискуссии в Международном университете, главный редактор газеты «Новое русское слово» Сергей Грызунов считает, что власти двух стран даже стремятся к диалогу, а не к разобщению.
Мне представляется, что самым главным сегодня в конфликте российских и грузинских интересов является то обстоятельство, кто первый проявит высшую государственную мудрость и протянет руку. На следующей неделе собирается юбилейный саммит стран-членов СНГ в Минске. И, к сожалению, есть все основания для опасений о том, что грузинской делегации там может и не быть. Потому что вот появилась информация о том, что руководитель грузинского правительства не едет в Минск. Министр иностранных дел Грузии сослался на занятость. Хотя на сегодняшний день мы знаем, что президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет о своей готовности к встрече с российским президентом, есть опасения, что эта встреча может не состояться. И это, конечно же, отодвинет еще назад возможность улучшения наших двусторонних отношений. Тут есть такая грузинская пословица о том, что старший всегда первым протягивает руку. Я бы очень хотел, чтобы наши политики услышали мой призыв.
Это был главный редактор газеты «Новое русское слово» Сергей Грызунов. Не всем грузинским общественным и культурным деятелям, приглашенным на День Грузии в Московском международном университете, российские власти выдали визы. Грузинский сценарист и режиссер Ираклий Кверикадзе пришел на мероприятие без супруги, режиссера Наны Джорджадзе. Она должна была открывать неделю грузинского кино в международном университете, но ее не впустили в Россию, так и не объяснив причины, говорит Ираклий Кверикадзе.
Она сняла фильм о Михаиле Юрьевиче Лермонтове здесь, в России, 5 серий с очень интересными актерами. Сняв фильм, она уехала в Грузию, Грузию, чтобы продолжить визу. Мне кончилась годовая виза, и она должна была вернуться, и ее сюда не впускают, потому что произошел вот этот конфликт. Фильм застыл. И мне ничего не оставалось делать, как помнить, что я тоже когда-то был режиссером, отстраниться от всех своих дел. И сейчас я занимаюсь ее картиной. Может, это не самое худшее, я знаю очень плохие истории, связанные с тем, как кто-то, получив команду ФАС, делает более неприличные вещи. Должны были приехать 5 или 6 человек, хорошие, светлые умы. Приехал только один человек, который просто по воле случая имел годовую визу, которая еще в действии.
Бывший вице-спикер грузинского парламента Вахтанг Рачиулишвили считает, что приезду грузинских деятелей культуры и науки на этот раз помешало ФСБ.
МИД поддержал просьбу университета о проведении этой акции, обещался на уровне замминистра выдать визы, но консульское управление отказалось, потому что консульское управление, оно наполовину, по моему анализу, ФСБ, и только наполовину МИД. У них свои там проблемы. В общем, силовые ведомства, они очень серьезно относятся к антигрузинской кампании. Опирается антигрузинская кампания на МИД и ФСБ в России, а не на общественные структуры. И слава богу, МИД и ФСБ чем всегда легче, когда какая-то кампания власти опирается на силовые структуры. Почему? Они также дисциплинированно прекратят это давление и преследование грузин, если им прикажут сверху. Намного хуже, когда общественность подключается в антигрузинскую кампанию, потому что общественности прекратить это будет намного сложнее, если этот меховик раскрутится. Вот поэтому я говорю, что сейчас еще не трагедия.
В День Грузии в Международном университете был запланирован сеанс одновременной игры в шахматы с экс-чемпионкой мира Наной Иосилиани. На российской границе ей повезло.
Уже второй раз приезжаю в Москву, вот, скажем, напряженный этот период. И мне пограничники не попадаются агрессивные, знаете, но есть какая-то тревога у них в глазах, они не знают, как бы. У меня все нормально и с документами, и я вижу тревогу.
Бывшему вице-спикеру грузинского парламента, а ныне сопредседателю фонда российско-грузинской дружбы Вахтангу Рачиулишвили тоже разрешили въехать в Россию.
Напряженные очень отношения, к паспорту поглядывались, но не нашли никакой причины, так сказать, но задержали на час. Кого-то отправили. Грузины уже меня спрашивают, местные, нам остаться или уехать. У нас концлагерей пока нет в России, для грузин их не убивает. Но морально, фактически, это, я считаю, такое же тяжелое наказание. Я на себе почувствовал, знаете, грузин на меня смотрит, как на человека другого сорта, плохого, естественно. Еще это отношение не вошло в глубину. Пока еще очень легко его развеять. После 2-минутного общения с тем же самым русским, который на меня смотрит с осторожностью, мы обратно находим прежний тон общения. Но если это будет углубляться противостояние, то фактически как армяне в Турции, как евреи в Германии, так и грузины в России на долгие века будут нежеланными гостями. Это именно всегда будут гостями, а не уже полноценными жителями России. А это крах Российской империи.
Так считает Вахтанг Рачиулишвили. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы, и вот главная тема второй половины часа. Подробности операции, перенесенной Михаилом Горбачевым в Мюнхенской клинике. Московские продуктовые рынки нуждаются в приезжих продавцах. Хороша или плоха самая крупная в России литературная премия «Большая книга»? Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде введен комендантский час. Число жертв терактов в Садр-Сити, шиитском квартале Багдада, достигло 150 человек. Ранены более 200. Это стало результатом взрыва сразу 3 заминированных автомобилей. Евросоюз не начнет переговоров о новом базовом соглашении с Москвой на саммите ЕС-Россия в Хельсинки. Как объявила Финляндия, нынешний председатель ЕС, Евросоюзу не удалось уговорить Польшу снять возражения против начала переговоров. В Москве задержаны несколько участников несанкционированной акции с требованием либерализации избирательного законодательства. В числе задержанных руководитель молодежного «Яблока» Илья Яшин и лидер молодежного движения «Да» Мария Гайдар. Состояние здоровья Александра Литвиненко резко ухудшилось, сообщил представитель лондонской больницы, где находится бывший подполковник ФСБ России. Литвиненко был отравлен 3 недели назад. Тульский гарнизонный суд приговорил полковника ФСБ, убившего солдата, к 6 годам колонии-поселения. Начальник особого отдела Тульской воздушно-десантной дивизии Сергей Столба выстрелил в солдата, будучи пьяным. В Чечне убит так называемый эмир Шатойского района Богдан Сулейманов. В перестрелке ранены 2 военнослужащих. На шахте Халемба на юго-западе Польши обнаружены тела всех 23 горняков, погибших в результате взрыва метана во вторник вечером. Десятки тысяч человек собрались в Бейруте на похороны Пьера Жмаеля, лидера христианской общины Ливана, министра правительства. Жмаель был убит во вторник. В Грузии отмечают 3-ю годовщину революции Роз. Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко пройдет в Киеве 22 декабря.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 23 ноября. Михаил Горбачев поправляется после перенесенной в Германии операции. Бывший президент Советского Союза в прошлый уикенд неожиданно прибыл в Мюнхен, где в университетской клинике Глоссхадерн. Ему 2 дня спустя, во вторник, была сделана операция. Как заявил в интервью «Радио Свобода» один из представителей клиники, для медицинского персонала его прибытие отнюдь не было внезапным, ибо об этом уже договаривались заранее. Но администрация клиники хранила по этому поводу молчание. Из Мюнхена передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Манхайм.
Михаил Горбачев прибыл в клинику на обычной машине, без особого антуража, как это бывает, когда он приезжает в Германию. Но, тем не менее, в коридорах его сразу же многие узнали. Во время медицинского обследования Горбачева при рентгене сосудов головного мозга было обнаружено, что из-за холестериновых отложений на стенке правой внутренней сонной артерии возникло серьезное опасение инсульта. Артерия была существенно сужена, поэтому хирургическое вмешательство стало неотложным. Операция была проведена в области шеи. Директор университетской клиники Гроссхадерн, профессор Клаус Питер, с которым я только что разговаривал, отказался дать какие-либо детали операции Горбачева. Впрочем, послушаем запись нашей беседы. Президент Горбачев в преддверии операции обсудил с нами все вопросы, имеющие к ней отношение. Он лично попросил меня не оглашать всех деталей операции и связанных с ней обстоятельств. Все, что он разрешил сказать, я уже сообщил. Ничего нового добавить не могу. Но, как я уже сказал, его состояние на данный момент хорошее. Я с ним постоянно общаюсь. Вы должны меня понять, что у меня и других врачей клиники сложились очень хорошие доверительные отношения с президентом Горбачевым, которые я не хотел бы нарушить. Пожелание пациента для немецких врачей свято. Я ему это пообещал и буду этого обещания придерживаться. До тех пор, пока Михаил Горбачев находится в нашей больничной палате, я буду, согласно его пожеланию, хранить молчание. Как долго он еще пробудет у нас, сказать трудно, но, по меньшей мере, еще несколько дней. Немецкие средства массовой информации очень скупо сообщают об операции Михаила Горбачева, причем не из-за отсутствия интереса, а по обстоятельствам, уже упомянутым профессором Клаусом Питером. Известно, что в палате рядом с ним постоянно находится его дочь Ирина, кстати, сама врач по профессии. Мюнхенская университетская клиника Гроссхадерн – это одно из наиболее крупных лечебных заведений Германии, а точнее, это вторая по известности и величине больниц после Шарите в Берлине. В этих клиниках зачастую лечатся или проходят консультации политики и известные деятели со всего мира. Александр Манхайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной Сети, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 23 ноября. Призыв президента Путина узаконить ситуацию, изменить ситуацию на российских рынках и вытеснить оттуда торговцев с Кавказа и Средней Азии уже принес первые результаты. На московских рынках, как сообщают корреспонденты «Радио Свободы», наблюдается дефицит рабочих мест и рост цен на продукцию. То же самое происходит и в регионах России. Контролировать ситуацию на рынках собирается лично премьер-министр Михаил Фродков. Об этом заявил в четверг, открывая заседание Кабинета министров. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Несмотря на призывы властей, российские производители сельхозпродукции не спешат занять те места на рынках, откуда изгоняются выходцы с Кавказа и из Средней Азии. По задумке властей, для поддержания отечественных производителей и продавцов, их доля в рыночной торговле должна быть не менее 20%. Вскоре это обретет форму закона. Но иностранные работники уже исчезают с российских и особенно активно с московских рынков. На многих торговых точках висят объявления «Требуются продавцы». С уменьшением конкуренции растут цены на продукцию. Может быть, именно поэтому глава столичного департамента потребительского рынка и услуг Владимир Малышков критикует начинание федеральных чиновников по выживанию с московских рынков зарубежных торговцев.
Я вообще не считаю, что мы кого-то должны выдворять с этой системы обслуживания населения. С рынков, не рынков. Я даже категорически против. Так сложилось по жизни. Азербайджан и люди вот с юга, они вообще более активны в этой системе торговли. Все без Безобразие произошло не от того, что кто должен торговать. Они должны быть обязательно все легальные. Пожалуйста, оформляйтесь как положено, получите соответствующую квоту на рабочее место, зарегистрируйтесь, имейте медицинскую книжку, платите налоги. И у меня нет никаких проблем в этом вопросе. Я наоборот считаю, что уж так сложилось по жизни, кто-то приспособлен к торговле, кто-то приспособлен обувь ремонтировать. Президент сказал, что у нас должно быть приоритетом, допустим, на сельхозрынках, на продовольственных, торговля для фермеров. Потому что действительно есть регионы, где фермер, те, кто товаропроизводитель, не могут попасть на рынок. Были такие факты, к сожалению. Когда начали проверять по-серьезному, они оказались то же самое. Разрешения миграционного нет, санитарных книжек нет или купленные. Что нам прикажете с ними делать? Пускай легализуются и пускай идут и торгуют. Никто им этого не запрещал. И не запрещают.
Пока московские рынки пустеют, в регионах это оживленно обсуждают и гадают, принесет ли этническая зачистка рынков счастье российским продавцам и покупателям. Наш ульяновский корреспондент Сергей Гогин побывал на центральном городском рынке и послушал мнение продавцов и российских, и зарубежных.
Большинство из тех посетителей и продавцов на центральном рынке Ульяновска, с которыми удалось побеседовать, с одобрением отнеслись к предполагаемому квотированию иностранной рабочей силы в торговле. Людмила, частный предприниматель, закупает мясо у населения и продает его на рынке. Она за то, чтобы здесь работало больше ульяновцев.
Во-первых, сколько безработных? Море. А потом колхозный рынок должен, так сказать, обеспечивать жизнь наших местных людей, чем кого-то. То, что они приезжают, вносит слишком много беспорядков в общую торговлю. И наркота, и беспределы, и мафия фактически их ниже.
Молодой продавец Гуля, она торгует фруктами, тоже считает, что на рынке слишком много выходцев из Средней Азии, из Кавказа.
Таджики, азербайджанцы нам вообще не дают торговать. Конкуренция большая. Если их меньше будет, нас побольше будет. Мы будем побольше продавать. Конкуренции будет меньше. Оптовики же они, наверное, останутся все-таки.
Но чем меньше конкуренция, тем выше цены. Об этом предупреждает и продавец сухофруктов из Узбекистана.
Наоборот, дороже будет. Потому что мы свои торгуем. У нас свой огород, деревня, справка дадут. И вот, например, курага, вот сухофрукты, вот всякие торговые. Это мы по своей цене даем. А другом, если привезет, так другой через 5-6 рука будет это. И будет здесь подороже.
Коммерческий директор центрального рынка Ратмир Бженников уверен, что на ценах квотирование рабочей силы не отразится, потому что и сегодня продавцы-иностранцы торгуют тем, что покупают на оптовых базах. Постановление правительства преследует благую цель – устранить с рынков мафиозные группировки и алчных перекупщиков. Но, как сказал мне в телефонном разговоре директор областного департамента развития предпринимательства Дмитрий Подложнюк, неизвестен механизм действия постановления правительства о квотировании продавцов-иностранцев. Если будут созданы нормальные посреднические организации, помогающие местному населению торговать, это хорошо. В противном случае все останется как есть. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
О том, как и от кого защищать российского производителя сельхозпродукции, лучше всего знает он сам. Но все правительственные меры, которые сейчас внедряются в России, разрабатывались без участия фермеров. Поэтому вряд ли принесут положительные результаты, считает председатель Московского крестьянского союза Николай Соин. С ним побеседовал мой коллега Михаил Соленков.
В общем-то, вопрос, конечно, своевременный. Для чего? Для того, чтобы товаропроизводитель имел возможность каким-то путем убрать большое количество посредников и снизить каким-то путем цену. Но, в принципе, считаю так, что очень быстро все решается, без учета мнений и действительности самих товаропроизводителей, не учитывается возможности рынков. Нас еще никто не выслушал. И надо будет собраться, четко и ясно понять, что мы хотим и как это сделать.
Но вот эти вот 20% или в Москве даже 50-60% обязательных мест для местных производителей, фактически не для перекупщиков даже, это хорошая мера?
По логике она хорошая. Но вот мы ее делали просто элементарные подсчеты. Если у вас, там сказать, есть лишняя какая-то продукция, вы хотите ее продать, как личные подсобные хозяйства. В общем-то, на сегодня везти ее в Москву и торговать, вот нам, если ему предоставить место, абсолютной выгоды нет.
Цены действительно снизятся на рынках или все останется как было?
Значит, если мы пойдем по такому пути, как вот сейчас, когда бездумно, сказать, мы так принимаем какие-то решения, рубим с плеча, то цены повысят. И что вы думаете, будет товаропроизводитель готов везти со всех сторон сюда продукцию? Ее просто не будет на рынке. Но я вам скажу, что легковой автомобиль, который везет продукты из питания, хоть овощи, например, он должен иметь санитарный паспорт. А чтобы иметь санитарный паспорт, мы его должны сделать ему дезактивацию. Вы пойдете на это в своей машине, чтобы вас хлорные известь полили ваш легковой автомобиль? Значит, а где хранить продукцию, например, на сегодня? Рынки, вот, которые рабочие места продают. Я не продал продукцию, я оставляюсь, приехал на 2-3 дня. А где мне сохранить эту продукцию? Куда ее положить? Они говорят, у нас нет этого, у нас не предусмотрено. Вопрос, где ночевать? Куда деть деньги от реализации? Не таскать же в кармане, тебе вот здесь убьют и ограбят. И так далее, и так далее, и так далее.
Ну, то есть вы вот к этим нововведениям скептически достаточно относитесь?
Не скептически. Я просто говорю о том, что если мы оставим такое положение, как вот сейчас, никто ни с кем не будет советоваться на всем уровне, еще примем закон, который уже планирует правительство выпустить, потом все разведут руками и скажут, мы хотели как лучше, а получилось как всегда.
С нового года российские рынки будут работать по закону об организации деятельности розничных рынков. Он еще не готов, но известно, что его разработчики собираются разделить рынки по специализации. Скажем, на одном будет продаваться только молочная продукция, на другом мясная и так далее. Эксперты предсказывают, что это сильно ударит по рынкам, ведь их покупатели уйдут в супермаркеты, чтобы не обходить в поисках нужной продукции сразу несколько торговых точек. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска «Времени свободы. Человек дня». Это сегодня победитель парламентских выборов в Голландии Ян-Петер Балкененде. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Основным лауреатом новой литературной премии российской «Большая книга» стал писатель и журналист Дмитрий Быков. Это новость позднего вчерашнего вечера. Не имеющий аналогов в российской премиальной истории сумму в 100 тысяч долларов Быков получил за биографию Бориса Пастернака, которая вышла в недавно возобновленной серии «Жизнь замечательных людей», известной с советских времен. Третью и вторую премию получили Михаил Шишкин и Александр Кабаков. Наум Каржавин удостоился специального приза учредителей премии, среди которых Альфа-Банк, «Газпром-Медиа», Федеральное агентство по культуре. Наш коллега, писатель Александр Ильичевский, оказался в шорт-листе премии «Большая книга», наблюдал за церемонией со сцены. С ним и другим очевидцем событий в Центральной доме литераторов, критиком Владимиром Губайловским, в студии «Свободы» беседует Елена Фанайлова о государственных амбициях премии, ее советских чертах и достойном выборе жюри.
Вопрос к Александру Ильичевскому. Саша, вы сидели на сцене ЦДЛ вместе с остальными, с людьми, которые вышли в финал премии «Большая книга». Расскажите о своих впечатлениях.
Стульев было ровно 12. Все они очень напоминали небезызвестные бендеровские стулья. Замечательное вообще ощущение, какой-то оркестр, который я про себя назвал сводный оркестр ФСБ. Дирижер был в каких-то подозрительных лампасах. Также мы видели людей, которых, в общем-то, и по телевизору довольно редко увидишь. Но тут они были примерно такие же, как и в телевизоре.
Вы банкиров имеете в виду?
Да, банкиров и председателя счетной палаты, который сказал какие-то шутливые слова замечательного Наума Моисеевича Каржавина, за который я чрезвычайно счастлив. Список номинантов был вполне либеральный, вполне замечательно охватывающий всю ширину, в общем-то, современной литературы. Но единственное, я огорчен, то, что Каржавину не дали премию. Я был бы совсем удовлетворен, если бы это было хоть третье, хоть второе, хоть первое место. Это было бы совершенно здорово.
Владимир Губайловский, к комментарий литературоведа к тому короткому списку, который получили на большой книге, и к выбору жюри?
Всех победителей я прочел. У меня такое впечатление, что это было довольно давно. То есть, скажем, книга «Все поправимо» Кабакова, которая была удостоена второй премии, по моим представлениям, она появилась больше года назад. Кроме того, достаточно, конечно, уже известная, нашумевшая книга Быкова о Пастернаке, которая уже успела стать победителем премии «Национальный бестселлер», и книга Шишкина «Венерин волос», которая тоже, кстати, была победителем «Национального бестселлера», но вокруг которой, собственно, скандал происходил, например, на последнем «Букере». Все это книги очень известные и, в общем, очень достойные. Но отдельно надо сказать, конечно, о Быковском «Пастернаке». Как совершенно верно было замечено, эту первую премию жюри каким-то немыслимым образом, потому что на самом деле они ведь все голосуют, каждый заполняет свой бюллетень, а потом все эти бюллетени складывают в одну большую кучу. В жюри 100 человек. То есть, по-моему, очень трудно как-то это подстроить, этот выбор. Жюри это большое, оно сделало выбор в пользу даже не столько Дмитрия Быкова, сколько в пользу Бориса Пастернака. По-моему, очень достойное начало для премии.
А ведь были плохие предчувствия, не правда ли?
Предчувствия были совершенно чудовищные. Насколько вообще Москва полнится сплетнями, очень многие и издатели, и, собственно, писатели, которые не попали в этот шорт-лист, они не были довольны, ходили всякого рода слухи о том, что может произойти какой-то скандал и прочее, но, как мы видим, все прошло совершенно замечательно, и это здорово.
Было подозрение, что премию вообще не дадут никому, я правильно понимаю?
Да, совершенно верно.
Если говорить о самом церемониале, о том, что выбор место для вручения премии – это Центральный дом литератора. Это некое обращение к советской истории, это обращение к некой традиции. При этом я настаиваю, в церемонии выглядело, как мне кажется, по-хорошему провинциально. Вот эти большие деньги, они не выглядели новоришески. Но в то же время там было, как мне кажется, довольно много смешного. Володь, вот ваше наблюдение.
Вообще то, что вся эта церемония, вся эта большая книга происходила в ЦДЛ, совершенно неожиданно. Потому что за последние годы, даже не годы, а за последние, по-моему, лет 15 в ЦДЛ вручение премий никаких не происходило. И то, что было решено провести вручение вот этой большой книги именно в этом зале, зал, кстати, очень удобный и уютный, в общем, он ничем не хуже других. В этом есть, конечно, безусловно, есть какая-то отсылка к советской литературе. Именно к советской. Именно во времена советской литературы ЦДЛ был построен, и он устроен тем самым, ну что ли там, центром литературы, куда приходят писатели, которые читают свои стихи, книги или там пьют водку. Да, это, безусловно, какой-то, ну, жест в эту сторону. Что такое советская литература? Советская литература, конечно же, в первую очередь, это некоторый регулируемый идеологический орган. Я не знаю, насколько устроители большой книги хотели такой месседж послать всем, но, тем не менее, они его послали. То, что касается самой церемонии, там было много невинных, нелепых, причем было ясно видно, что Фёкла Толстая, которая, кстати, очень неплохо вела эту церемонию, что она просто импровизирует. Был такой момент, когда она заставила всех писателей, которых на сцене все-таки было 11 человек, включая председателей этого жюри, Гранина и Родзинского, она всех заставила встать и сказала, что вот это будет такой вот снимок на память зрителям, на что Дмитрий Быков со свойственным ему свободным отношением к разного рода снимкам, он там еще и сплясал.
Ну вот как вы думаете, то, что премия была заявлена как такая главная государственная с самого начала, устроителями они себя и позиционировали как главную государственную книжную премию. Мы это увидели, это как-то оправдалось?
Если сложить все нелепости и в то же время удачи этой премии, я думаю, что удача все-таки перевесит. И, в общем, она получилась действительно большой. Ну и хотелось бы избежать этого слова «национальный».
Да, я считаю, что премия удалась. И тут надо сказать очень много добрых слов в адрес экспертного совета, который формировал длинный список и который формировал короткий список. Потому что, вообще говоря, удача премии связана с тем, коротким списком, который был сформирован. Он был очень хороший, он был разнообразный, он был свободный. В нем было много находок, были настоящие открытия. Все достойные книги последних полутора лет, ну или почти все, многие, вошли в этот список. И дальше уже, на самом деле, провалить было очень тяжело. Но этого и не случилось.
Спасибо моим коллегам Владимиру Габайловскому и Александру Ильичевскому.
Беседу о вручении премии «Большая книга» вела моя коллега Елена Фанайлова. Продолжаю итоговый выпуск программы «Время свободы». За четверг, 23 ноября, сегодня в здании Президиума Академии наук в Москве проходит церемония вручения национальных телевизионных премий ТЭФИ. В прямом эфире программы «Время свободы» телекритик нашего радио Анна Качкаева. Анна, добрый вечер. Кому уже вручены награды?
Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Только что мы вышли из зала. Закончилась, ну, за последние годы, наверное, одна из самых милых, домашних, неполитизированных и довольно спокойных церемоний. С некоторой долей пошлости, но, тем не менее, с элементами легкости. И были даже неожиданности. Андрей Норкин получил ТЭФИ в номинации «Ведущие информационной программы». Андрея Норкина почти не видят российские зрители, но академики выбрали именно его. Это телекомпания «Эхо ТВ» и телекомпания «РТВИ». И Андрей Норкин со сцены поблагодарил Владимира Гусинского и Игоря Малашенко, фамилии которых, как вы понимаете, почти уже не принято называть телевизионной индустрией. И по залу прошел шепоток, не вырежут ли это из финальной церемонии. Жалко, что репортеры НТВ не получили в этом году, к сожалению, ничего. И телекомпания НТВ отметилась только тем, что в мужской и женской ролях в сериале «Доктора Живаго» призы получили Чулпан Хаматова и Олег Янковский. Но это не заслуга, скорее, канала, а заслуга режиссера Прошкина и сценариста Арабова. В командном зачете победил, как и предполагалось, по двум дням ТЭФИ, профессии ТЭФИ лица, телеканал «Россия» 14 призов, Первый канал 12 призов. СТС вырвался на третье место и получил 6 ТЭФИ. Очень искренний и трогательный выглядел Тина Канделаки, получая свой ТЭФИ в номинации «Ведущий ток-шоу». Ну и вот если нам интересно всегда все-таки говорить об информационно-аналитических программах, то здесь приз получил Сергей Брилев, и я лично очень переживала за Александра Архангельского, но, увы, ни программа, ни он в этой номинации ТЭФИ опять не получили.
Анна, вот эта милая домашняя неполитизированная церемония, как вы ее точно охарактеризовали, в какой степени, на ваш взгляд, и атмосфера этого мероприятия соответствует тем изменениям на телевидении, которыми мы являемся в последние годы или в последние месяцы?
Ну, в общем, сначала, когда все это перед нами открылось в виде ракушек, неких таких олиповатых, красивых, бархатных в кабаре стиле ротонд, то, в общем, было ощущение, ну вот и докатились. То ли в фойе, то ли в гостинице, то ли в борделе. Но потом, когда ведущие стали подпевать про новости бла-бла-бла и про информационно-аналитическое бла-бла-бла, это были такие номера, то понималось, что, в общем, некоторые фига в канване, конечно, держатся, но общий вот этот вот развлекательно отвлекательный фон, над которым уже даже потешаются сами ведущие этой церемонии, очень аккуратно, без излишней иронии, тем не менее, отражает, конечно, состояние и умов, и состояние того, как оценивается телевидение, потому что все-таки информационная программа, по-прежнему программа «Время», или именно она получила сегодня ТЭФИ. И это тоже, конечно, некий знак времени. Кстати, специальный приз за работу в области поддержки социальных проектов в области телевидения получил Михаил Тиславинский. Но он как раз оказался очень тонким и поблагодарил налогоплательщиков, которые еще позволяют такого рода телевидению и программам находиться в эфире.
Спасибо, Анна. Я соглашусь с вами. А то думаю, что вы согласитесь со мной. С Сергеем Брилевым нам с вами всегда есть о чем поспорить в связи с тем, по каким принципам мы и канал «Россия» отражают происходящее в России и в мире. Анна Качкаева, телекритик «Свободы», о вручении национальных телевизионных премий ТЭФИ в Москве. Человек дня Радио Свобода. 23 ноября премьер-министр Голландии Ян-Петер Балкенен и его партия «Христианско-демократический призыв» стала победителем на парламентских выборах, получив 40 из 150 мест в Нижней палате Генеральных Штатов. Представительство ХДП в парламенте чуть сократилось, но главный соперник правящей правоцентристской коалиции, партия «Труда», потерпела на выборах сокрушительное поражение. Яну-Петеру Балкененде 50 лет, он получил юридическое образование в Университете Амстердама, работал в исследовательском институте оппозиционной в ту пору партии «Христианско-демократический призыв», затем в исполнительных органах власти города Амстельвейн. Преподавал в университете с 1998 года депутат парламента, а в 2001 году стал лидером ХДП, сменив на посту председателя партии нынешнего главу НАТО Яапа де Хофа Скеффера. С 2002 года Балкенен уже трижды возглавлял правоцентристское правительство Нидерландов. Это четвертая попытка формирования кабинета министров. У «Человека дня» Радио Свобода говорит международный обозреватель нашего радио Ефим Фиштейн.
Результаты парламентских выборов в Нидерландах многие называют возвращением Гарри Поттера. Гарри Поттер – кличка бывшего, а скорее всего и будущего голландского премьера Яна-Петера Балкененда. Он действительно внешне весьма напоминает круглолицого очкарика, подмастерье волшебника. Первый это подметила телепередача для детей, которая в порядке первоапрельской шутки сообщила в 2003 году, что в следующем фильме о Гарри Поттере премьеру Балкененда предложено сыграть роль отца, начинающего чудодея. Назад министр иностранных дел соседней Бельгии Карл де Гухт даже назвал его Гарри Поттером с кругозором мещанина, за что бельгийскому послу в Гааге пришлось потом долго и нудно извиняться. Не знаю, как выглядит мелкобуржуазный кудесник, но знаю, что голландскому политику действительно удалось совершить маленькое чудо. Он вытащил свою партию из болота буквально за волосы и, скорее всего, будет составлять свое четвертое по счету правительство. С июля 2002 года, когда королева Нидерландов впервые поручила ему сформировать кабинет министров, счет правительством ведется по его имени. Балкененде 1, 2, 3 и вот теперь 4. При этом еще весной этого года его христианско-демократические призывники с треском провалились на выборах в местные органы власти, и все считали его политическим трупом. Поддержка его правительства тогда колебалась в пределах 26-33%. Однако в осенние месяцы его личная популярность резко пошла в гору. Многие объясняют это солидным по европейским меркам ростом голландской экономики в последние месяцы и уверенностью избирателей в том, что при социалистах лучше не будет, а вот хуже быть может. Ян-Петер Балкененде живет подчеркнуто скромно, хотя ему по чину и причитается премьерская жилая резиденция в дворцовом комплексе Кацуис. Он предпочитает жить в съемной квартирке, откуда ему ближе к протестантской церкви, прихожанином которой он является. Учитывая, что его партия большинством в парламенте не располагает, а правящие коалиции в Нидерландах складываются с трудом, задачка его ждет не из легких. Но Гарри Поттер справлялся и с задачками посложней.
У «Человека дня» Радио Свобода говорил Ефим Фиштейн. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За четверг, 23 ноября, над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей в нашем программе, в нашем эфире программа «Поверх барьеров», как всегда, по четвергам, коллега Марина Тимашева представит вам российский час радиожурнала. Одна из тем ее программы – выход в свет книги сценариев Алексея Германа и Светланы Кармалита. Не пропустите. Всего доброго.
Никто из 23 горняков, находившихся во время взрыва на глубине 1030 метров, не выжил.
Демонстранты выкрикивали угрозы, требуя не пускать понтифика в Турцию.
На Майдане Незалежности вторую годовщину революции отметили скромно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Создается впечатление, что сирийский режим проводит серию убийств.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.